Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем анализировать главные события. К этому моменту телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Трансляция эфира идет на Рутюбе. Пожалуйста, задавайте вопросы и оставляйте ваши комментарии. Арестованные по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле рассказали, что их действия координировали неизвестный, а для получения денег они были направлены в сторону Украины. Об этом заявили в Следственном комитете России, уточнив, что ведут проверку украинских спецслужб на причастность к произошедшему. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан Анатольевич, ну прокомментируйте, пожалуйста, вот эти данные, значит, что направлялись в Киев за вознаграждением. Вот накануне Следственный комитет говорил, что на криптокошельки им переводились какие-то деньги для подготовки реализации теракта. А вот если они ехали в Киев, то, я так понимаю, за наличными, да? То есть вот почему они решили именно таким образом действовать, ну, как бы себя выдавая тем самым?
Ну, я так полагаю, что вся эта схема была разработана, во-первых, благодаря сети центричности, то есть сейчас, к сожалению, благодаря средствам коммуникации можно осуществлять вербовку, транзакции анонимно и через сеть. Но я так понимаю, что организаторы этого террористического акта вовсе не рассчитывали на то, что все эти люди останутся в живых. Они думали, что этих людей убьют силовики либо во время штурма, либо во время противостояния, преследования, чего-либо еще там и так далее. А пообещать, конечно, они им пообещали. Тем более, что примеры, к сожалению, тоже есть негативные. Например, летчик Кузьминов, который убил двух своих товарищей, получил действительно какие-то деньги и скрылся там на Украине. Впоследствии погиб в Испании при невыясненных обстоятельствах. То есть им сказали: ребят, ну вот видите, вот человек же получил деньги наличные. Много получил, очень много получил. Давайте быстренько дуйте сюда. Но в реальности, я так думаю, все-таки никто не рассчитывал на то, что они смогут добраться до Украины.
Mm-hmm. А вот скажите, пожалуйста, Владимир Путин заявлял о том, что окно, ну вот так предположительно, на тот момент, сразу после теракта, буквально через день-два, что окно могло существовать на Украину. Вот это окно как могло выглядеть? То есть это в нем могли быть задействованы с российской стороны кто-то, да? Потому что там же вроде бы, ну, все перегорожено, насколько это возможно.
Нет, я думаю, что на любом участке границы, конечно, какое-то окно теоретически организовать можно. У нас все-таки в основной своей массе граница не совсем похожа на ту, которая была когда-то в СССР. Она у нас должна быть очень хорошо демаркирована, делимитирована, оборудована и так далее. На всем протяжении новых российских границ это сделано далеко не везде. Я немножко отойду от темы, но, например, у нас протяженность границы с Казахстаном, она у нас больше, чем протяженность границы с Китаем. Как можно всю эту границу оборудовать? Я хорошо помню, как какие-то блогеры или путешественники, они в Казахстан ехали вообще случайно. Просто ехали по грунтовой дороге, ехали, пока не наткнулись на указатели там какого-то райцентра уже в Казахстане. Там вообще не было никакой границы. Это было, конечно, давно, сейчас там наверняка есть какие-нибудь блокпосты или что-либо еще. Но теоретически организовать какое-то окно, да, конечно, возможно. При участии местных жителей, которые знают какие-то тропки, какие-то места, знают приблизительно, как там ходят патрули, с какой частотой, где, во сколько. Это вполне может быть. И здесь тоже решают деньги очень много, к сожалению.
Вот скажите, да.
Но будем радоваться, что это не получилось, что эти люди теперь дают показания, в том числе и о том, как они мечтали
добраться. Ну вот скажите, пожалуйста, да, вот обращают внимание на то, что там каких-то требований не было, да, там заложников не брали, просто вот, ну, шли, условно говоря, убивать и жечь, да.
Жечь, там резали, там меня
резали, провели, да, есть эти кадры совершенно чудовищные, да. Вот почему именно таким образом, да, никаких требований, значит, это же не военные люди были, да, это не поражение живой силы противника, условно говоря, да, это гражданские люди, которые, в общем, не представляют никакой опасности с этой точки зрения. Вот почему именно так действовали, как вы считаете? Ну, это предположительно, естественно.
Ну, военные люди, они убить могут, вообще-то, особенно там, вот как было под Белгородом, там попытались и всех положили. Но любой террористический акт, он прежде всего направлен именно против гражданских. И даже, так сказать, сама цель поубивать как можно большее количество людей, она направлена на то, чтобы остальных людей запугать, посеять панику, страх, хаос, нестабильность, чтобы люди начали выдвигать претензии к властям и так далее. Это цепная реакция. И Норд-Ост с этой же целью захватывали, и многие другие теракты тоже именно с этой целью совершались, именно против гражданских людей, против гражданских, против мирных людей.
Ну, то есть с целью посеять панику, да, и какую-то неуверенность?
Панику, хаос, страх, прежде всего страх. Ну, вот сейчас, соответственно, вот многие мои знакомые говорят, а я вот назло пойду в театр, вот я не буду бояться, я пойду в театр. Вот, чтобы мы никуда не ходили, ни в театр, ни в магазин, ни в торговый центр, ни в библиотеку, ни в магазин, ни просто на какое-то даже мероприятие, где более-менее массовое предполагается участие людей. Чтобы вот люди вот ходили и оглядывались. Вот, вот что хотят они посеять. А все остальное, оно уже рождается из этого.
Смотрите, еще есть две группы вопросов у меня. Вот в одном из крупных российских СМИ была публикация, где международных экспертов опрашивали по этому поводу, по поводу произошедшего, там из Израиля, из Юго-Восточной Азии, из разных самых стран и разных регионов мира. Ну вот они говорят, что очень это похоже на почерк ИГИЛ, запрещенного террористического. Примерно так они себя и ведут. Вот с вашей точки зрения, все-таки версия, что ИГИЛ конечный бенефициар, она уже отброшена, расследование по этой линии не надо вести. И есть ли угроза именно от запрещенного ИГИЛ для России?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, какие-то структуры, связи, может быть, оставшиеся, остатки, какие-то люди, кадры от ИГИЛ, запрещенного в России, могли использоваться, но исключительно как инструмент. Сам по себе ИГИЛ, он ведь тоже создавался при посредничестве ряда западных спецслужб, он поддерживался, и он тоже использовался как инструмент, просто раньше он использовался на Ближнем Востоке. Поэтому если здесь вот вдруг окажется, что эти люди как-то имеют какое-то отношение к ИГИЛ, то, скорее всего, исключительно инструментальное. Просто взяли вот этих людей и направили. А бенефициар у нас, собственно говоря, ну, почти не скрывается. Это Вашингтон, это Киев. Это, ну, да, более чем очевидно. Вот... У нас же нет доказательств того, что, допустим, взорван Северный поток именно какими-то американскими диверсантами. Но Сеймур Хёрш утверждает, что это так. И, кстати, вот по поводу северных потоков, до сих пор же официально не объявлены результаты расследования, а теракт не успел еще закончиться, а уже объявили, что, вы знаете, это ИГИЛ, это не Украина, это не Киев.
Там, они там вроде бы взяли на себя ответственность, там какие-то ролики были размещены.
Вы знаете, даже это было очень странно сделано. Почему? Потому что очень напоминало фейк. То есть там использовали какой-то шаблон, который давно уже этой запрещенной в России организации не используется. То есть впечатление такое, что просто кто-то получил доступ куда-то к каким-то соцсетям, выложил это, и все. И вот теперь можно смело спихивать все это на ИГИЛ.
То есть, иными словами, эти люди были вслепую использованы, просто обработаны. Видимо, долгая обработка должна была быть, чтобы они пошли на это. Они стали инструментом, насколько я вас понял.
Абсолютно верно. С моей точки зрения, это чистый инструмент. Я больше вам скажу, например, вот в Румынии до сих пор где-то находится там несколько тысяч человек. Это боевая организация муджахидинов иранского народа. Это вообще организация левого толка, которая воевала с Хомейни во время исламской революции в Иране. Но их вывезли, их до сих пор для каких-то целей их же держат, сохраняют. Это тоже определенная боевая единица. Так что здесь, как говорят в спецслужбах, здесь нет отходов, есть только резервы. Но если у вас есть машина с навозом, это не обязательно плохо, это хорошее удобрение. Вот его тоже можно так использовать.
Но, кстати, в Брюсселе недавно использовали не как удобрение.
Да, совершенно верно. Вот видите, еще один вариант использования навоза тоже вполне себе ценный, если мы даже о нем говорим.
Борьба навоза с водой там была.
Да.
Богдан Анатольевич, еще? Да, пожалуйста.
Просто хочу сказать, что в данной ситуации совершенно очевидно, что и эти организации, и вот этот флёр, он просто должен закрыть тех, кто является реальным бенефициаром и заказчиком.
Богдан Анатольевич, еще все-таки вот ряд вопросов, какой связанный с миграционной политикой, с мигрантами, да, ну потому что в обществе кипят страсти, в общем, на эту тему, и генпрокурор Краснов заявил, что за последний год на 75% увеличилось количество преступлений, совершенных приезжими, да, все-таки что касается миграционной политики, что касается прозрачности деятельности людей, которые приезжают сюда на заработки или по каким-то другим основаниям. Насколько все благополучно, да? Ну, многие считают, что какие-то закрытые создаются сообщества, и от них тоже может исходить угроза.
Ну, почему же кто-то считает? Я могу сказать, кто. Это научные группы в РАНХИКС и в МГУ. Они говорили о том, что создаются закрытые сообщества. Но пока ряд этих сообществ, он по отношению к России нейтрален. Например, Киргизстан. Вот. Но, с другой стороны, я могу сказать, что как раз террористический акт, который был совершен в петербургском метро, он был совершен киргизом, который получил российский паспорт. То есть, вы знаете, пока оно нейтрально все, но очевидно, что миграционную политику надо менять, и здесь назрело очень большое количество изменений. У нас мы плохо вообще понимаем, сколько у нас в реальности здесь людей, где они находятся, чем они занимаются. Например, социологический опрос Агентства по делам национальности показал, что 50% хотели бы изменения российского законодательства в пользу своего понимания законов, а 15% готовы нарушать закон, ну то есть выступать с оружием в руках, проще говоря.
Это, простите, пожалуйста, это среди кого? Среди мигрантов или граждан
среди
России?
Мигрантов.
Среди,
да,
мигрантов. Среди мигрантов. Вот видите,
то есть 50%, да. Ну 45%, скажем так, хотели бы установления шариатского законодательства, например, но 15% готовы ради этого даже нарушать закон. Mm-hmm. Вот это очень тревожные звоночки.
Тем более цифры разные звучат. Слушайте, кто-то говорит 10 миллионов, кто-то 17. Ну, самые разные цифры, и какой-то окончательный мы узнать не можем, я так понимаю, на этом этапе.
Цифры называются самые разные, от 8 до 12 миллионов человек. Мы знаем примерное количество въездов-выездов, но человек мог въехать и раствориться, а мог 5 раз въехать за год, например, и потом не выехать или выехать. Границы у нас, опять же, понимаете, все постсоветское пространство – это прозрачная граница. Поэтому здесь, конечно, очень много назрело изменений.
Вот изменения. И... Скажите, пожалуйста, да, у нас буквально пару минут еще есть. Все-таки это должно быть некое ужесточение и фильтрация, да, людей. То есть надо понимать бэкграунд человека, да. Но при этом ведь даже если у него хороший бэкграунд, неизвестно, в какую компанию он попадет, уже находясь в России, да.
В общем, совершенно верно.
Да, вот скажите, пожалуйста, да, по пунктам. Давайте попробуем перечислить, что нужно в первую очередь.
В первую очередь нужно ограничить процесс, в результате которого эти мигранты вливаются в российское общество, причем вместе с семьями, получают гражданство, образуют закрытые анклавы, по сути, гетто и так далее. Если они приезжают сюда работать, то над ними должен быть жесткий контроль. Нужно четко понимать, кто приехал, куда, где он находится. У него должен быть какой-то документ, например, или с блокчейном, или с каким-то GPS-трекером даже самым примитивным там, и так далее. Все должны проходить дактилоскопию. Должен осуществляться целевой набор. Я понимаю, что это полностью сейчас изменить все невозможно, но в целом все эти изменения, они уже назрели. То есть первое, нам нужно ограничить приток мигрантов в население, чтобы просто структура населения не изменилась. А второе, это нужно менять структуру, которая позволяет контролировать как въезд, так и, на, и внутри России все эти сообщества мигрантов и так далее. Надо и работодателей тоже в данной ситуации постепенно приучать к изменению, потому что многие из них заинтересованы в сверхдешевой неквалифицированной рабочей силе. Им их не интересует, например, вообще в принципе, что какие-то могут быть негативные последствия.
Вот скажите, пожалуйста, можно, да, на секундочку прерву, просто, ну, часто летят копии в адрес определенных органов, что и коррупция тоже имеет место при, так сказать, завозе мигрантов, трудоустройстве их. Да, 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 это же тоже бич самый настоящий.
Да, конечно, коррупция – это бич. Именно из-за коррупции была расформирована в свое время Федеральная миграционная служба. И эти все уроки нужно учитывать, безусловно. И в данной ситуации, естественно, что новые структуры, если они будут создаваться, они должны создаваться на совершенно новых принципах. Нынешние силовики, они просто ограничены в полномочиях. Они очень много хотят изменений, они все видят, все прекрасно, но они ничего не могут сделать с толком. Нет законодательной базы. Вот что они могут сделать? Ну, они могут человека депортировать, допустим. У нас же даже не ввели депозитный вклад на возможную депортацию мигранта. То есть он просто кладет деньги в банк. В случае, если он нарушает законодательство, эти деньги, там 10 тысяч рублей, например, они используются для его депортации. А так они лежат в банке. Вот. Если он не нарушил, он при выезде их может забрать обратно. Ему обратно их переведут.
Вот смотрите.
У нас это не введено.
Ну вот тоже законодательная база менялась в области экзаменов различных, да, для мигрантов. Не только по знанию русского языка, а по знанию законодательства, по знанию традиций, истории. Вот на ваш взгляд, в правильном ли направлении с этой точки зрения движется государство? Насколько такие экзамены должны быть серьезными? И насколько к ним не нужно подходить формально, что называется?
Вы знаете, большая часть этих экзаменов, к сожалению, у нас сдается чисто формально и во многих случаях превращается еще и в коммерческое предприятие. Здесь необходим контроль. Да, мигрантов нужно обучать русскому языку, каким-то профессиональным навыкам. Нужно их тестировать на, скажем так, на лояльное отношение к России. Вот. В этом отношении нужно учитывать и все базы, которые есть и в странах СНГ, и в том числе и у нас. Но самое главное, если не будет действенных инструментов контроля, это все тоже выродится в чистейшую формальность.
Ну да, главное, чтобы профанации не было, да.
Да, я не против, если какой-то работодатель, например, он научит людей, не знаю, допустим, искусству сварки, научит их русскому языку. Люди приедут, отработают здесь год, два, три, и уедут потом обратно. При этом особенно наши традиции или наши какие-то там законы, там, не знаю, обычаи, они знать не будут. Пускай. Главное, чтобы они здесь не образовывали закрытых сообществ. Главное, чтобы они не образовывали здесь анклавов, закрытых гетто. Не пытались устанавливать свои законы. Ну, в Подмосковье вон уже там какой-то парень приставал к девушке, потому что она бегает, по его мнению, неправильно одетая там.
Да, ну, масса случаев, да. Богдан Анатольевич, спасибо огромное. Все, время подошло к концу. Спасибо вам за комментарии. С нами был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.